Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Я уже давно хотела выбрать темой передачи именно этот разговор. Но для того, чтобы наш разговор превратился не в мой монолог, а в диалог с вами, мне нужно задать вопрос. Очень часто мы стараемся избегать этой темы как серьезной. Настолько серьезной, чтобы полностью отказаться однажды от алкоголя. Так сделала я много лет тому назад. И многие меня спрашивают, наверное, ты больна была или что-то случилось в твоей жизни. А я сказала, что я просто хочу вести трезвый образ жизни. На все смотреть трезвыми глазами, любить своего мужчину трезвый, общаться с людьми трезвый, делать трезвые выводы, не паниковать. И вы знаете, это был не такой уж сложный путь. Достаточно было принять решение. Но это мой путь. У каждого он свой. И вопрос, который я хочу сегодня вам задать, дорогие мои подписчики, готовы ли вы полностью отказаться от алкоголя, даже от мизерной порции его в любом виде? Пиво, коктейли и так далее. Вот и все. Ну, а второй вопрос, который хотелось бы задать и обсудить его. Случалось ли в вашей жизни такое, что алкоголь принес вам не просто какие-то неприятности, а несчастье? Самые большие несчастья, которые только можно представить. Мне сегодня будут помогать вести эту программу специалисты клиники «Лазарет». Я очень рада нашему знакомству, которое состоялось в прошлом году, потому что, изучая эту тему ежедневно и не один раз, утром, в обед и вечером, потому что я являюсь подписчиком группы «Лазарет», клиники «Лазарет». И во всех соцсетях они есть, если вас интересует и нужна помощь, то вот, пожалуйста, обращайтесь к ним за консультацией. Сегодня мне помогут специалисты, которых я уже люблю и уважаю за тот труд, который они делают во благо всех нас. Итак, поговорим о пьянстве. Осознанный выбор. Готовы ли вы полностью отказаться от спиртного, от алкоголя в любом его виде? И начнем мы наш эфир с одной истории, которую я записала. Я их много записываю, и по понятным причинам человек, который давал интервью, не хотел бы показывать свое лицо и называть свое имя. Но мне кажется, это не обязательно, потому что подобных историй у нас в России предостаточно. Итак, первая история называется «Брат».
Расскажите, пожалуйста, вашу историю.
У меня пьющий брат. Запойный. Может полгода не пить, но если начинает пить, то это неделя, выброшенная из жизни. При этом выброшено все. Деньги, работа, потерял работу из-за пьянки, работал таксистом. Естественно, кто-то такое будет терпеть. Потерял работу, не смог платить кредит. Вот, отобрали машину, банк отобрал машину. Ну и отсюда все вытекающие последствия. Первая жена бросила, с двумя детьми ушла от него. Остался без жилья, приехал к маме, потому что негде больше жить. Вроде как взялся за голову. Ну, через время повторилось то же самое.
Скажите, пожалуйста, а что стало последней каплей, и вы решили, что его нужно уже лечить в клинике?
Ну, когда он переехал к маме, он начал выпивать, пьяный, агрессивный. Начал там совершать такие поступки, там, не доходить до туалета, грубо говоря, гадить под себя. Ну, все вытыкающее. Мама в возрасте, пенсионерка с полиатритом, все это за ним ходило, убирало и все такое прочее. Ну, сил не стало, пришлось положить в клинику.
Скажите, пожалуйста, это первый случай, когда вы его решили лечить стационарно?
Да, первый.
А амбулаторно пробовали?
Ну, дело в том, что он живет не со мной, а с мамой. Я как бы не могу руководить. Меня-то особо никто не слушает. Вот, но когда уже мама там начала плакать, что не справляется с ним, я за шкирку, как говорится, и сюда.
И еще один вопрос. Вы знали его трезвым? Какой он?
Абсолютно адекватный человек с юридическим образованием. Работал в ОБЭП. Все как бы нормально, хорошо. Очень добрый, очень славный. Но пьяный – это вообще агрессивный. Все кругом виноваты во всех его бедах. Ну, очень сложно рассказывать все это.
Но вы его все равно любите.
Ну, а как же? Кровь ведь родная. Младший брат.
И бороться вы все равно за него будете.
Ну, а как? Мне мама переживает, маму жалко тоже. Естественно. И он еще молодой. Еще можно как бы выправить все, я считаю.
Это история, которую я записала однажды. А вообще таких историй огромное количество. Ну, через мою родильную практику прошло, может быть, тысячи. А через мою тюремную практику, я 15 лет проработала в местах лишения свободы, я могу сказать, что практически каждое преступление, которое совершено человеком и за что он отбывает наказание, оно совершено по причине или алкоголя, или наркотиков. Ну, за исключением, конечно, тех, которые совершены в состоянии аффекта или в состоянии случайно. Допустим, сбил человека, не хотел этого совершать. Так вот, дорогие друзья, по поводу случайных преступлений. Здесь я могу сказать, что случайности в том числе не бывает. Но вот однажды у меня была одна история. Она не касается темы алкоголь. Дело в том, что человек, чье имя я, пусть будет Сергей, назову сейчас, он был не только непьющим человеком, он еще был военным летчиком, который проходил постоянные тестирования, и у него все в жизни должно было складываться хорошо. Семья, молодая жена, ребенок. Но однажды вот он вернулся домой и застал свою супругу с другим человеком. Как результат, двойное преступление, двойное убийство. И ребенок остался сиротой без матери, и сам Сережа. Здесь алкоголь, конечно, не повлиял на то, что произошло, но что касается всех остальных преступлений, разговаривая со своими подопечными, ребятами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, ну вот зал, допустим, 500 человек, я прошу всех поднять руку, у кого в семье или у кого в жизни сложилось так, что в основном пьянство и привело на скамью подсудимых. Ну, большинство поднимает руку. Ну, вторая часть – это наркотики, что не исключает одно другого. И я уже могу подключить наших подписчиков, которые комментируют тему алкоголя и пьянства. Видимо, не только меня это тревожит, но также и наших слушателей. Ольга, алкоголь – беда семьи, алкоголь – беда башки. Добрый день, очень даже бывало в моей жизни и продолжает быть, алкоголь – это зло. Лидия, если у вас есть какой-то вопрос, который вы хотите задать, и мы можем вам чем-то помочь, пожалуйста, напишите это. Очень хочется помогать людям, и я знаю много ситуаций, в которых из-за стеснения, вот ситуация, сложившаяся в семье, многие не обращаются за помощью. А это неправильно, потому что если у вас произошла беда, вам обязательно нужно с кем-то посоветоваться. Лучше это сделать со специалистами или со священником, если вы верующий человек. Прийти в церковь, рассказать свою историю. Или с кем-то, кто не будет охать и ахать, всплескивать руками, сожалеть, а даст какой-то дельный совет. Потому что алкоголизм – это уже не секрет, это заболевание. И из-за этого заболевания страдают все. Как говорят, пьет один, а сидят все. И дети все это наблюдают. Это страшная вообще ситуация, когда пьет мама или папа. А если это длится годами, то с ребенком очень сложно потом ребенку вырасти в здорового человека, потому что весь мир вот через призму вот этого алкоголя семейного, он становится, на мой взгляд, кривым. И для того, чтобы выпрямить это зрение, это нужна большая работа и, конечно же, помощь. Дорогие зрители, вот модератор меня просит, пусть поставят плюс в комментариях те, кто сталкивался с проблемой алкогольной зависимости. Но я же задала этот вопрос. Правда, немножко с другой стороны. Но готовы ли наши подписчики, наши зрители отказаться полностью от спиртного ради себя, ради детей, ради тех людей, которые находятся с вами рядом или собираются с вами рядом быть? Я знаю, что жена президента Форда, она была алкогольно зависимой и даже лечилась. И президент для того, чтобы помочь своей жене, он тоже прекратил всевозможные злоупотребления и даже не пил на банкетах, на фуршетах для того, чтобы помогать своей любимой женщине. Итак, дорогие друзья, готовы ли вы полностью отказаться от алкоголя вообще? Или не готовы? Кстати, вы знаете, изучая историю, я поняла, что на Руси пить было не принято. И это считалось не только грешным делом, но еще совершенно бессмысленным, потому что за это тебя могли очень сильно наказать. Или посадить в острог, или вот как, например, я видела одну картинку, но она вообще жуткая, конечно. Алкоголику на голову одевали пьяницы на голову надевали чугунный горшок и били ему по этому горшку до тех пор, пока он не призывал о помощи. «Остановитесь, я больше не буду». Вот он признавался в том, что он действительно грешник, и он хочет исправить ситуацию. Лидия, по поводу алкоголизма и по поводу пьянства, я бы хотела еще вот что сказать. Вы пишете, что для меня это уже в прошлом. И все-таки это была ваша проблема или проблема кого-то из ваших близких? Я хочу рассказать одну историю. Она для меня является очень близкой, наверное, потому что это мои очень хорошие знакомые. Женщине уже, ей 80 лет, всю жизнь приходилось тянуть 50-летнего, уже сейчас 50-летнего сына. Вот сколько я их знаю, она все время ему пыталась помогать, оправдывая все его пьянки, все его алкогольные загулы, что он только не вынес из семьи, что он только не пропил, как он обращался с мамой, но это просто безумие какое-то, ну вот с моей точки зрения, с его точки зрения это совершенно нормально приходить каждый месяц там 2 числа и забирать часть пенсии у матери для того, чтобы опять гульнуть. И ведь понимаете, в чем дело? Ни в тюрьме не сидел, не было такой ситуации, чтобы его побили там так, чтобы он одумался. Вот живет человек, деньги ему дают, и у него все хорошо. Я говорю, а что ты будешь делать, когда мама уйдет? Она же все-таки старенькая. Дальше этого разговор, конечно, не идет, но вы знаете, дорогие друзья, не было ведь так на Руси, чтобы люди не только упивались и напивались, они еще и при детях стеснялись это делать. Я помню, в раннем детстве я жила в одной деревне, называлась она Воскресеновка, и у нас на всю деревню был один алкоголик, пьяница, сосед. Так когда он напивался и выходил, орал на всю улицу то ли песни, то ли на кого-то кричал, то это казалось просто чем-то из ряда вон выходящим. И дети его боялись, стыдились, и его всем ставили, ну, в такой отрицательный пример. Вот будешь, не будешь слушаться, будешь таким, как этот дядя. Лидия. Мама пила, ее убили по пьяни. Примите мои соболезнования. Лидия. Еще одну историю хочу поставить. Если в первом случае родственники пытаются помочь своему близкому человеку для того, чтобы он выпутался, выкрутился, встал на ноги и обрел человеческое лицо, но во втором случае, к сожалению, не успели близкие помочь своему отцу. Еще одна история в нашем эфире.
Очень страшно пил отец. Пил всю жизнь свою. Ну, единственный плюс, наверное, был то, что он не был таким, что приводил гостей и друзей, но тихо выпивал дома. Выпивал, у меня есть еще сестра, да, то есть мог прийти и в алкогольном опьянении в детский сад за нами. И были ссоры с мамой в семье. И, к сожалению, это продолжалось очень долгое время. После 50 лет у него начались осложнения. Алкогольные он поймал белочку. Белая горячка была. Были обращения в психиатрические клиники, лечили его долго. Ну, итог, 64 года папы не стало. Папы не стало от внутренних там заболеваний каких-то у него. Перитонит, ну, что-то с кишечником было связано. Ну, то есть уже как бы такие вот осложнения. Как бы все это очень сложно было, переживалось в семье. Боролись и обращались в разные медицинские учреждения. Но, к сожалению, вот помочь никто не смог. И вот такая вот ситуация.
Скажите, пожалуйста, что бы вы порекомендовали родственникам пьющего человека?
Я бы порекомендовала не сидеть, не ждать, пока разовьется, пока болезнь начнет прогрессировать и пока не перейдет в какую-то хроническую стадию. Как только появляются какие-то первые, наверное, симптомы, понимание, что человек злоупотребляет, конечно, лучше сразу обращаться к специалистам. Алкоголь очень меняет человека, конечно, и ни к чему хорошему итог, да, у пьющего человека не приведет. То есть это и слезы в семье, и проблемы, и всякие конфликтные ситуации.
Ну, жалко его?
Конечно, очень жалко. Родной человек, отец. И мама моя очень тяжело воспринимала всю эту ситуацию.
И мамы, и жены, и дети, все тяжело воспринимают ситуацию, когда в семье кто-то пьет. И сегодня, говоря об алкоголизме или о пьянстве, мне хочется призвать, дорогие друзья, вас вот к чему. Сделать выбор. Это на самом деле не очень сложно. Принять решение вообще не употреблять алкоголь. Особенно это важно в тех семьях, в которых есть пьющий человек. Среди тех людей, с которыми я 15 лет проработала, которые находились в местах лишения свободы, очень много зависимых людей. Ведь алкоголизм – это заболевание хроническое, и его невозможно вылечить раз и навсегда. И если даже человек не будет пить и не пить годами, это не значит, что однажды он не сорвется, там, увидев бутылку или рюмку. Это может произойти в любой момент. Поэтому те, кто живут рядом с ним, они обязательно должны его беречь. Освобождаясь, ребята, очень часто я сталкиваюсь с такими ситуациями, и сколько бы я ни говорила, редко кто меня слышит. Я говорю, дорогие мои друзья, девочки, я обращаюсь сейчас к женам осужденных, к мамам осужденных, не накрывайте вы праздничный стол. Не, имеется в виду, накрывайте, но не ставьте бутылку. Даже если это будет просто какое-то, как вы считаете, безобидное пиво или вино, в любом случае вы можете сделать так, точнее, не вы, а это может спровоцировать ситуацию, в которой ваш близкий через некоторое время опять поедет в места лишения свободы. Потому что, выходя оттуда, они как сжатые пружины, и стоит там попасть маленькой толике какого-то спиртного, для того, чтобы эта пружина разжалась, и здесь непредсказуемый результат. А таких результатов может быть огромное количество. Я уже рассказывала о том, что мой муж Виталий Пронин несколько раз отбывал наказание в местах лишения свободы. И каждый раз, освобождаясь и приезжая домой, он мечтал о начале новой жизни. И, как мы писали уже в нашей книге о неволе, вере и любви, это длилось недолго, потому что и дома все пили, и окружение в маленьком поселке на севере тоже были все пьющие люди. Было очень тяжело удержаться на свободе. И как только... Я никого не виню, он сам в первую очередь должен был думать обо всем этом. и попадает маленькая, совершенно маленькая доза спиртного, и вот здесь начинается ураган, шторм, гроза, цирк, кино, все, что хотите. Поэтому я призываю всех близких наших ребят, осужденных, и девочек, и мальчиков, пожалуйста, ни в коем случае не предоставляйте им возможности употреблять спиртное вместе с вами. Вы скажете, что это невозможно, что он должен расслабиться, что он так много лет терпел. Ну, Бог терпел и нам велел терпеть. Ничего страшного этого нет. Ирина пишет: у меня муж пил, изменял мне, и мы его закодировали. Ирина, но мы-то с вами знаем, что кодирование – это не конечный результат лечения. Это значит, это называется запретительная процедура. Я теперь в этом немножко разбираюсь. И, конечно, они должны обновляться. Но самое главное – это не процесс, вот именно тот, в который мы верим. Вот закодировали, и все, он больше пить не будет. Я знала людей, которые были закодированы по много лет, а потом срывались и еще большее зло приносили и себе, и своим близким. Дело в том, что нужна помощь психотерапевтов, которые помогают встать на ноги. Конечно, нужна помощь людей, родных и близких, которые находятся рядом. Как я уже говорила, нужно исключить вообще все причины для этого действия. Ну и третье, чтобы не быть занудой, самое главное во всей этой истории – это помощь Бога, потому что невозможное человеку возможно Богу. И если человек не может справиться, и врачи не могут помочь, то здесь только, извините, уже самое главное, первая и последняя инстанция – Господь Бог. И мне хотелось бы также сказать, что те люди, которые пьют и пили и вокруг меня, и рядом со мной, и далеко от меня – это люди, которые, к сожалению, есть такой мультик, снятый Союзмультфильмом, где человек общается со своим здоровьем. Пока он его берег, все было хорошо, а потом он перестал дружить со своим здоровьем, и все начало сыпаться. Так вот, я хочу сказать, дорогие друзья, что, к сожалению, мы очень редко задумываемся о том, что в первую очередь страдает наше здоровье. Вы скажете, ну да что там 50-100 грамм, ерунда какая. Ну, я сейчас пожинаю плоды вместе с вами, когда общаюсь с осужденными. Я вам могу сказать, что все начиналось именно с 50 грамм. Мне хотелось бы сейчас подключить к нашей передаче специалистов, которые могут проконсультировать нас по самым разным направлениям, связанных с алкоголизмом и пьянством. Александра Анисимова, я прошу сейчас включить один из советов, который, надеюсь, вам пригодится.
Хочу сказать, что алкоголь, как любой яд, обладает кардиотоксическим действием. Кардиотоксическое действие проявляется в том, что с некоторым временем, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, развивается алкогольная миокардиодистрофия, у кого-то алкогольная миокардиопатия. Все эти осложнения чреваты тяжелейшим, прогностически неблагоприятным исходом, вплоть до летального. С чем сталкиваемся мы здесь? В основном это нарушение сердечного ритма и проводимости. Опыт работы в отделении кардиореанимации в течение многих лет позволяет мне и нашим сотрудникам справляться с этими осложнениями. Что сказать еще? На фоне длительного воздействия алкоголя происходят в том числе и электролитные нарушения, потеря калия, магния, которые мы восполняем путем детоксикации всего организма и восполнения непосредственно потерянных электролитов, на фоне которых, в общем-то, и боремся с этими нарушениями сердечного ритма и проведения.
Опасная штука – подсадить сердце, потому что сердце – это тот орган, единственный орган, который отвечает за всю жизнедеятельность нашу с утра до утра, 24 часа в сутки. И работает он, представьте себе, ровно столько лет, сколько нам отведено Господом Богом. И если мы относимся к нему, ну, легкомысленно, то сами понимаете, исход каким может быть. Больное сердце. Здравствуйте, Людмила. Добрый вечер. Витя спрашивает, вы кто? Я человек, женщина, ведущая программы «Короткое свидание». Для чего была создана эта программа? Я проработала в уголовно-исполнительной системе 15 лет и имею некоторый опыт общения с людьми, осужденными. Однажды вышла замуж за бывшего осужденного и решила, что нужно помочь людям, которые, отбывая наказание, хотят наладить свою жизнь, встать на ноги, встать с колен и дальше двигаться уже по-новому. Я знаю, что им очень трудно это сделать, особенно после нескольких сроков. И почему это происходит? Ну, в первую очередь, потому что, наверное, самому нужно в первую очередь принять решение. Да, я хочу начать новую жизнь. А во-вторых, близкие и общество должны помогать вставать с колен. Мы ведь все люди одной земли. Мы здесь соседи. И чтобы мы не говорили «я», мы зависим друг от друга, как бы то ни было. Так что, видите, надеюсь, познакомились. Но раз вы спрашиваете, кто я, может быть, и вы скажете, кто вы и чем вы занимаетесь. Тема сегодняшней передачи – «Осознанный выбор». Я веду эту программу, опираясь на помощь специалистов клиники «Лазарет». Там лечат не только алкоголизм, но и всевозможные другие заболевания, связанные с нашей психикой. Но мне хотелось бы спросить вас, задать вам вопрос, который я уже задавала всем остальным. Скажите, пожалуйста, вы бы смогли отказаться полностью в своей жизни от спиртного? Полностью. То есть вот ни капельки, ни пива, ни вина, ну, я уже не говорю о крепких напитках. Вы бы смогли сделать этот выбор? И мне хотелось бы в конце передачи, ну, хотя бы немножко посчитать, сколько людей согласны это сделать или уже сделали. Почему? Ну, потому что это очень важно. Сейчас специалист, один из специалистов клиники «Лазарет», поговорит вместе с нами на очень актуальную тему. И мы продолжим наш разговор. Пишите, пожалуйста, ваши ответы. Для меня сейчас это очень, очень важно, потому что хочется помогать тем людям, которые стоят на перепути и готовятся к освобождению. Что им делать? Их нужно поддерживать, их надо укреплять, ободрять, чтобы они возвращались в семьи и становились полноценными членами этого общества, как бы не банально и не звучало, но тем не менее это так. Итак, еще один очень важный совет и комментарий.
Созависимость – это такое явление, когда один из значимых близких людей принимает на себя ответственность за чужое заболевание и разделяет все тяготы, ну, чаще всего зависимости, да, коль скоро мы о зависимости говорим, вместе с самим страдающим от зависимости человеком. Чревато тем, что человек, не являясь зависимым, переживает все те же самые явления, которые характерны для зависимости, ну и в конечном итоге приводят к снижению качества жизни или в целом вообще к разрушению жизни такого человека.
Вот, кстати, тот же пример о том, как мама растила своего сына и всю жизнь ему отдавала свою пенсию, помогала вещами, деньгами, продуктами, а он просто пропивал это и все. Вот она, созависимость. Хотя женщина никогда в жизни не пила, имеется в виду, не злоупотребляла спиртным, ну, может быть, там чуть-чуть по праздникам. Но, тем не менее, она стала зависима от собственного сына, от его вот этой вредной привычки. Кстати, сын женился на женщине, которая тоже пила. И получается, что эту бабушку они, простите, доили вдвоем. Мне очень жаль, что таким образом произошло все в жизни и у этой женщины, и у ее сына, потому что, в принципе, парень-то был не глупый, и я его знала лично, и могу сейчас сделать выводы, что среди ваших знакомых очень много людей пьющих, но талантливых чрезвычайно, или рукастых, или добрых, или таких, с которыми очень приятно общаться. Но спиртное делает свое дело. Вот человек человеком, как говорят, трезвый, она пьется и начинает творить чудеса. Бывает так, что люди некоторые не помнят, что происходило, когда они выпивали лишнего. На сегодняшний день я могу сказать, что вот всем своим, я знаю, что сейчас меня слушают и мои бывшие подопечные, и мои знакомые очень хорошие. Наверное, неправильно их так называть, это теперь уже мои друзья в некотором смысле, хотя мы и не видимся. Женя, я надеюсь, ты сейчас на работе и слушаешь нашу программу. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя такой большой срок был. Вот если честно, большинство проблем в твоей жизни происходило из-за алкоголя и наркотиков? Вот напиши, я знаю, что ты нас сейчас слушаешь. То же самое я хочу спросить и у тех ребят, которые только что подключились. Основной вопрос нашей сегодняшней программы «Осознанный выбор» – это согласились ли вы полностью отказаться от спиртного. Меня пугает вот эта тишина. Нет ни одного ответа положительного, но и отрицательных тоже нет. Есть только комментарии. И все-таки, дорогие друзья, пусть их будет несколько, но хотелось бы сделать вывод, какая у нас аудитория, пьющая или не пьющая. И вообще, как вы относитесь, дорогие друзья, к этой теме алкоголизм? Продолжу наш эфир одной истории, касающейся моей практики работы в уголовно-исполнительной системе в женских учреждениях. Но прежде еще один комментарий специалиста клиники «Лазарет».
Можно сказать, что зависимость можно победить. Вот. Мы достаточно много хороших примеров, когда человек, разобравшись в себе, когда человек, приняв тот или иной путь лечения, и медикаментозного лечения, и психологического лечения, он находит в себе силы. То есть это трудная работа, но это возможно. То есть это победа над болезнью. Когда человек видит себя, он понимает свои минусы, он понимает, где болезнь может взять над ним верх, но там он совместно с врачом разрабатывать те или иные защитные механизмы, которые помогают ему справиться прежде всего с собой и со своей болезнью. В этом гарантия успеха, совместная работа длительная.
Лечится ли зависимости? Об этом более подробно мы уже говорили в нашем эфире. Приходили специалисты клиники «Лазарет» и нам подробно и таким доступным языком все это рассказывали. Почему мы редко об этом задумываемся? Почему мы редко об этом говорим? Потому что существуют традиции, от которых не то чтобы страшно отступать, а просто, ну как это так? Праздник же. Мы же должны все его весело отпраздновать. Дорогие друзья, ну вот я, например, я вообще много-много лет уже не пью и вообще не выпиваю, вообще не употребляю, не то чтобы там злоупотребляю, я вообще не употребляю. Я вам могу сказать, что праздники в нашей семье проходят очень весело. Муж у меня после освобождения из мест лишения свободы 3 года, он вообще ни капли спиртного не взял в рот. Получается, у него уже 9,5 лет, даже больше. Он даже не нюхал. Вы знаете, почему это происходит? Не потому, что люди вдруг почувствовали недомогание, хотя у кого-то бывает и такое, а мы просто однажды приняли решение, что жить трезво, отдыхать трезво, работать трезво, любить друг друга трезво. Ведь очень многие люди не могут даже, извините за такую подробность, не могут даже на свидание пойти, если чего-нибудь не примут, а уж что говорить там о более близких знакомствах, там обязательно нужно употребить или взять с собой бутылочку шампанского или коньячку. Ну и что получается, утром проснулись, а вдруг что-то было не так. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, вот здесь нужно делать осознанный выбор. Или спиртное, или не спиртное. Вот спроси сейчас нашу аудиторию, дорогие друзья, вы со своим любимым человеком на первом свидании употребляли алкоголь или не употребляли? Интересно, что скажет? Хотите, задам этот вопрос? Пусть он будет звучать сейчас. И хотя осталось не так уж много времени до конца нашей передачи, но тем не менее, скажите, на первом свидании со своим любимым вы употребляли алкоголь, да или нет? Плюс или минус? Вот как вам удобно? Еще один комментарий. Я уже упомянула женские исправительные учреждения, и об этом хочу поговорить после того, как скажет наш специалист клиники «Лазарет».
Женский алкоголизм – достаточно распространенное явление, вот, менее распространенное, чем мужское, но тем не менее где-то на 100 мужчин – это 40-50 женщин. В нашей клинике, по нашей статистике, через нашу клинику проходит около 30% женщин. Вот. Женский алкоголизм – это достаточно сложное явление. Некоторые даже считают его неизлечимым, хотя это не так. Вот. Но в чем сложность? Сложность в том, что женщина издревле была хранительницей очага, она заботилась о доме, о бытии, о детях. Вот. На ее плечах очень много ответственности. Вот. Если пьет мужчина в семье – это беда. Если пьет женщина – это катастрофа. И общество к этому относится более осуждающе. И это тоже является эмоциональной нагрузкой. И она приводит к тому, что женщина обращается намного позже, когда помочь ей становится сложнее. Вот. Еще одной особенностью является то, что женский алкоголизм – это более чувствительный, более эмоциональный вид зависимости. И я вот вспоминаю своего учителя по вождению, который учил меня ездить на автомобиле. Он говорил, что вот с мальчиками у него тактика такая. Вот, пока матом не скажешь, он не поедет. А если точно так же с девочкой, то она наоборот впадает в ступор, растеряется и никогда не научится ездить. Вот в плане лечения вот эти особенности нужно учитывать, и женщинам нужен особый подход. То есть какие-то директивные методы, которые с некоторыми мужчинами хорошо работают, с женщинами, к сожалению, дают только обратный эффект.
Да, мы девочки такие, нам пить вообще нельзя. Ну, а что касается автоинструктора в школе, ну, я помню свою первую практику автовождения, когда на меня автоинструктор чуть-чуть повысил голос, было такое ощущение, что я прямо сейчас здесь разревусь. Но, слава богу, сдала экзамены. Виктор спрашивает. Добрый вечер, хочу узнать, что обсуждаем. Осталось 10 минут до конца, обсуждаем. Обсуждаем пьянство. Как вам эта тема? Для меня она на сегодняшний день очень актуальна. И не потому, что я употребляю спиртное, я давно уже этого не делаю и никому не советую, а потому что, изучая тему алкоголизм, работая в местах лишения свободы, я поняла, что практически все преступления, большинство из них, совершается в состоянии алкогольного опьянения или наркотического. Ну, извините, хрен редьки не слаще, есть такая народная поговорка. Поэтому какая разница, главное – опьянение. И мне хочется... Вы думаете, я просто так, что ли, здесь в эфире сижу, разговариваю на эту тему? Да мне хочется всех наших ребят вытащить, чтобы они прекратили пить, чтобы дома их не встречали накрытой поляной с огромным количеством бутылок, ни в коем случае не давали деньги на спиртное, не поддерживали это, не каким-то образом не стимулировали к этому. Потому что одна история, которую я сейчас вспоминаю достаточно часто и с некоторым содроганием, у меня человек просто знакомый собирается освобождаться, а у него дома, извиняюсь за выражение, кильдым. То есть товарищи ждут своего родного таким образом, выпивая по праздникам, активно участвуя во всяких мероприятиях и празднествах. А что же будет, когда он освободится, дорогие друзья? Что вы будете делать? Ведь он же отсидел уже достаточно большой срок. Это ой-ой-ой, сколько лет. И сел-то он, собственно говоря, по этой же самой причине. И вы собираетесь его встречать для того, чтобы он опять загремел под фанфары. Извините, что я так сердито выступаю, но просто мне уже, наверное, в спокойном тоне нет смысла никому ничего объяснять. Вы знаете, сколько у меня вот таких второходов знакомых, которые только вывалились за КПП, не успели до дома дойти, а уже началось. Киоски, знакомые, радостные встречи и так далее и тому подобное. Ну вот женщина пишет, да, на вопрос об алкоголе на первом свидании. А по трезвению уже практически никто на свидание не ходит. Ну что же это такое? Дорогие друзья, это, вы сами поймите, вот этот... Все это счастье на трезвую голову встретиться с человеком, полюбить его и начать общаться. Потому что алкоголь, он влияет ежеминутно, ежесекундно на ваши эмоции. Он все представляет. Но это королевство кривых зеркал. И вы со мной должны согласиться, потому что вы и сами это знаете. Знаете, сколько беды приходит в ваш дом, когда человек совершает преступление на почве алкогольной зависимости или там просто алкогольного опьянения. А ведь это же все дети видят. Сколько я знаю... людей, которые выросли в семье, где употребляли спиртное. То 90-е, значит, кризис в стране, принесли нам горе, несчастье, надо было выпивать. То, значит, радость пришла, какое-то пополнение, допустим, зарплаты стали получше, и продовольствие в магазинах, не как в 90-е годы. Пей не хочу, ешь не хочу. Ну, извините, дорогие друзья, нам бы лишь бы повод придумать. То ли от горя, то ли от радости. А в результате-то что? Разрушенные семьи, сколько разведенных пар, хороших, крепких пар, казалось бы, поначалу, а потом тихонечко-тихонечко, и все начало разваливаться. И без алкоголя здесь, конечно, не обошлось. Виктор, вы спрашивали, о чем мы говорим? Да, об этом говорить можно бесконечно. И если вы согласны со мной, то, пожалуйста, напишите... ответ «да» или «нет», «плюс» или «минус», готовы ли вы полностью отказаться в своей жизни от спиртного? Вот совсем-совсем, ни капельки, ни чуточки, ни чуточки. И если вы поставите плюсик, конечно, вы меня очень сильно порадуете. О женском алкоголизме хочу сказать следующее. Дорогие друзья, почему-то считается, что он какой-то особенный. И вот именно он неизлечим. Но, как говорят специалисты, ничем алкоголизм женский от мужского не отличается. Но, дорогие друзья, да, мы женщины эмоциональнее. И, конечно же, я хочу сейчас привести не то чтобы статистику, а высказать мнение сотрудников уголовно-исполнительной системы, некоторых сотрудников, которые считают, что женские преступления, они намного более жесткие, они более агрессивные. И если они совершаются на фоне алкогольного опьянения, то здесь держись голова. Потому что женщины более эмоциональные. И поэтому на Руси славянкам, женщинам вообще пить нельзя было. Да и эта тема как-то не обсуждалась. Женщинам нужно было рожать детей здоровых, растить их, любить своих мужей. И тогда вообще на эту тему не говорили. Почему она сейчас стала так актуальна? Почему стыдно, например, пойти куда-то и не выпить? Ну, извините, это мы, наверное, сами такое допустили. Безобразие. Еще один комментарий от специалиста клиники «Лазарет» я бы хотела включить, потому что он считает, я их считаю очень полезными для каждого из нас. И если это кому-то поможет сегодня... Я буду самой счастливой женщиной на свете, дорогие друзья. Даже если я никогда не узнаю, какой будет результат, но если кто-то сегодня не выпьет вечером, ни с горя, ни с радости, а просто не выпьет, значит, мы идем с вами, товарищи, верной дорогой. Молодцы.
Для того, чтобы понять, когда нужно звонить в колокола, здесь нужно поговорить вообще о зависимости, что это такое, как она проявляется, поэтому небольшой экскурс. Существует, по одной из классификаций, существует три стадии алкогольной зависимости. Первая стадия – это стадия психической зависимости, когда человек начинает употреблять алкоголь систематически, регулярно, когда все больше и больше времени занимает употребление алкоголя. При этом часто это не вызывает каких-то сопутствующих проблем. Ну, да, человек периодически напивается, да, снижается контроль за количеством, снижается контроль за поведением при употреблении алкоголя. Это происходит все чаще и чаще. Человек может напиваться до беспамятства, но это чаще является таким поводом, может быть, для... Ну, а кто не пьет? Да? Вроде как это социально приемлемо. Это уже, пожалуй, по причине насторожиться, но по-настоящему стоит бить в колокола, когда развивается уже вторая стадия алкогольной зависимости, это физико-химическая зависимость. И самый главный и единственный признак этой физико-химической зависимости – это то, что человек начинает опохмеляться. То есть сформирован абстинентный синдром, когда повторный прием алкоголя приносит облегчение, и человек вынужден опохмеляться. Это свидетельство того, что уже вторая стадия развилась. Если человек будет продолжать, то синдром отмены будет становиться все сильнее, все более выраженным. И в последующем это будет приводить к запоям. Сначала это псевдозапои, короткие запои по 2-3-4 дня, когда человек еще может контролировать процесс приема алкоголя и самостоятельно еще как-то может прекратить его прием. Потом это переходит в истинные запои, когда человек, употребив алкоголь, уже вообще не может остановиться. Вот. Поэтому стоит бить в колокола, если человек начинает похмеляться. Пожалуй, это такой вот рубеж наиболее заметный, который легче всего отследить. Но это уже говорит о том, что не первая, это уже вторая стадия зависимости. Да.
Вы слышите, дорогие друзья, это очень важный симптом, который вы можете сейчас понаблюдать и в своей жизни, или в жизни своих знакомых. Если человек утром встал, и ему необходимо опохмелиться, это значит, что уже вторая стадия зависимости. Это значит, что алкоголь возьмет верх в вашей жизни, и однажды может произойти что-то такое, что невозможно будет исправить. Потому что на почве алкогольного опьянения совершаются самые страшные преступления, не только незначительные, но и самые страшные. Например, человек сел за руль. Я говорю сейчас банальные вещи, но тем не менее сводки в средствах массовой информации дают нам понимание того, что за рулем нередко человек может ездить и в нетрезвом виде. Гибнут люди, гибнут дети. Да и сам тот, кто совершил данное преступление, он долгие годы будет нести наказание. То есть еще одна искалеченная жизнь. Еще один комментарий, который мне хотелось бы обязательно зачитать в нашей программе, хотя времени уже нет. «Мне пошло на пользу то, что бабушка по маминой линии не запрещала мне, подростку, ходить к бабушке по папиной линии алкашки. Приходила, видела всю мерзость, в которой она жила, разницу между бабушками, и залезла в голову, что я не хочу такой быть». Вы слышите? Вы слышите? Это золотые слова. Когда «я не хочу быть такой», и хотя вы исключаете из своей жизни подобные видео или какие-то комментарии, или свидетельства, или истории, остановитесь, послушайте, подумайте. Да хранит вас Господь.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.